подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это доктор политических наук, керовник Института политической сферы Андрей Казакевич. Андрей, добрый день.
Добрый.
А так само политический аналитик Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутерки – это контрсанкции, которые Беларусь, официальный Минск, увел в отказ на санкции евразвязу. Минск робит 4 кроки. А менавито Беларусь припиняє своє удел в ініціативі Євразв'язу «Сходнє партнерство». Беларусь починає припинення, погоднення об реадмісії, об вертанні нелегальних утікачів з Євразв'язом. Беларусь забороняє в'їзд в країну особам з Євразв'язу, які сприяли введенню санкцій. І нарешті Беларусь відкликає свого представника при Євразв'язі. Ну і спадару Дирку Шубелю, представнику Євразв'язу, дається порада поїхати в Брюссель для консультації. Яке значення будуть мати ці санкції? Попередні контрсанкції, вони викликали часом, ну, такі, часом був не навіть сміх. Ну, могутний Євразв'яз, його могутний економіка, і що Білорусь може зробити там, які-то меры экономичные в отказ. А вот геополитичные меры, какие в данном выпадку вот и приняты. Андрей, насколько, на ваш погляд, это серьезно, насколько это будет серьезно воспринято в Брюсселе?
Ну, это все-таки не выглядит серьезно. Все-таки отказать, ну, реально отказать, да, европейскому связку Беларусь не может. Ни за своего политичного, ну, з політичної ваги, не економічної. Тому, ну, на що значить відкликати для консультації? Ви знову ж, є ще покуль не перепинення контакту. І це все, що, ну, якби можна там з пару місяців вернути назад. Білорусь перепиняє сябровство, да, удел у сходнім партнерстві. Знову ж, не виходить з сходнього партнерства, але тільки перепиняє удел. І це знову ж показує про те, що в принципі, ну, нічого серйозного Мінськ уже не може представити. Це по-перше, а по-друге, ну, все-таки, от, коли читати, що зараз там пишуть у Європі, що стосується Білорусі, я маю на увазі медіа і інші криниці, настрой там, ну, зовсім такий, ну, не примиренчий. І там все-таки дивна лінія, що, ну, як би, от, межа певна, що вона була перейдена, і ми докладно, от, це докладно не ті міри, які зможуть ніким чином стримати там Європу від далішої санкційної політики.
Валер, ну а вот інший аспект этой ситуации. Ну, мы с вами памятаем, как годами с 2009 года, когда только белорусы просили в европейское партнерство, не глядя на то, что Беларусь николи там особливо не была активной и не была, так бы мовить, выдатницей этого партнерства, тем не менее, вот скажем, те же российцы, яны ад пачатку трактавалі сходняе партнерство як, так бы мовіць, траянскага коня, як спосаб адарваць ад Расіі яе краіны суседзі. Ну вот, Украіну, Молдову, Грузію да пэўнай ступені адарвалі, але вот як бы это ў Москве ўвесь час прымалася як інструмент адрыву ў тым ліку і Беларусі. І тут Беларусь, ну вот, як бы со всей шириньой души, вот, а мы бразгаем дверима, а мы вогули из этого партнерства, вот оно в 2009 году было, а вот теперь мы уже не там. Как бы в России порадуются, в России скажут, ну да, ну надо, прямать таких бойцов люди. Люди выбрали Россию, фактично, ну, молодцы, гроши надо дать. Не?
Ну, сапраўды. Программа «Усходнее партнерство» была как бы элементом, кроком конкуренции Евразвязу за регион Усходней Европы с Россией. И для Белоруссии это было часткой, элементом политики шматвекторности, политики балансования помеж Усходом и Заходом. И разумела, чому Россия была незадоволенная, что Беларусь туды уступила. Ну а теперь, покольки отношения стали такие, политика шматвекторности загинула смертью храбрых, и тому как бы все логично. Теперь, коли этот геополитический проект как бы у отношений до Беларуси, ну, терпит крах, то и зразумело такий ход. Ну, что Беларусь тратит реально? Реально Беларусь тратит несколько миллионов евро в год, которые она отримывала в рамках этой программы. Ну, отримывали белорусские державные установы, державные институты. Громадянская супольность тут не шмат отримывала, а вот держава как раз отримывала больше. Вот эти гроши, хоть и не надто великие, Беларусь тратит. А что тычется вот другого рашения, пропынения деяния, погоднения об реадмиссии? Ну, тут я разумею, что погоднение от реадмиссии было часткой, складовой часткой погоднения об спрощении визового режима. Дякуючи этому погоднению, белорусы стали платить за визу удвоя меньше. Ну, а теперь, коли Беларусь выходит с погоднения о реадмиссии, я так разумею, что и погоднение об спрощении визового режима так само, как бы, дезавуируется. И белорусы снова будут платить сколько? 80 евро за визу. Ну, как бы белорусский урад сделал подарунок белорусскому громадству чергово. Что называется? Это называется бомбить Воронеж, так сказать.
Ну, отдельная справа, что, насколько я разумею, вот в данный конкретный момент эта ситуация, правда, меняется. Как бы мало кто этими визами користается, бо ну. Европа закрыта. Вот, але, ну так, это сапраўды важное рашение. Андрей, а вот, как бы, ці не означая вот это скасование домовой об реадмиссии, ну, фактично, так бы мовить, выбух миграционной бомбы. Я, до речи, читал на всяких цікавых телеграм-каналах, стоится у Алексея Дерманта, что мы Литве покажем, мы им, так сказать, там тысячи побегут от нас туда. Ну, Махчима это вот такой да, у него такой мастацкий погляд.
Я не знаю, давно показывают там и в связи с позицией Литвы по БелАЭС, так само все показывают.
Ну да, не, ну дадено выпадку я маю на увазе, что как бы выбух миграционной бомбы. Вот так, как и Лукашенко сказал, что мы не будем стремливать трафик наркотиков, отримаете наркотики, отримаете ядерные материалы. А вот то, что зараз является информация с Литвы, ну, махчима это, и она не стопроцентная, что Беларусь не просто отчиняет прав для мигрантов, она их подштурховывает. Свядомо подштурховывает, что люди, бегите. Вот. На ваш погляд, вот это может стать политикой? Махчима, вот это решение про скасование домов об реадмиссии, это таки знак, что мы вам взорвем миграционную бомбу.
Ну, вот я вернусь до того, что я еще начинал. Европейский связ постоянно, опущенные, скажем так, годы сутыкаются с людьми, ну, с, ну, скажем так, авторитарными лидерами, да, которые пробуют навязать свои правила Европейского Союза. Сначала это выкликало желание, ну, не так домовиться, от мигрирования, да. Але зараз Мне падаецца, што ў еўрапейскага звязку тузку ўжо зразумела, як адказаць на гэтыя рэчы. Тое, што зараз Лукашэнка спрабуе зрабіць, тое самае, што і Эрдаган спрабуваў зрабіць, як напэўна быў 15-й год ці 16-й, я зараз дакладна не памятаю, да? Калі ён адпускаў уцікачоў пра мяжу. І мне падаецца, што...
Ну так Эрдагана ж просто купілі, ему гроші даюць, ему штогод даюць грошы, каб он трымаў гэты 3 мільёны.
Так і яны было. То есть там, каб бы скажам, дожы, да? То есть вот... Тут ну, питання тим, як можна відказати. І, звісно, скажем, вот, ну, Білорусь, скажем, почне пропускати мігрантів там неких таких от кількостях там. Ну, це в будь-якому випадку не буде Турція, да, де там мільйон людей, да, то це некі тисячі. Ну, можна, наприклад, там заборонити дрова-працівку експорт. Да. Потім можна спробувати домовитися з Росії на щось там, да, проти Росії. На Білорусі, да, то есть узникає все больше і больше подстава використовувати новий механізм для тиску на білоруський уран. І у якого, в принципі, механізму тиснути на Європу дельно мало. А у європейського зв'язку саме справи значно більше. Тобто, ну, от ми просто от, ну, навіть не до там десятки 10% того, що може, да, європейський зв'язок предприняти відносно до Білорусі, він ніколи не використовував. І коли, скажімо, ну, Білорусь, ну, мовно кажучи, буде нариватися, ну, вона просто нарветься. Ну, білоруські влади мають нарватися, перш за все.
Ну, я так розумію, що там вже, що от у мене так само таке відчування, що там вже в Євросвязі настрой відказати.
Вот. Так, так. Тобто я не просто розумію, що далі, скажімо, подаватися на тиск такий, от, да, такі там гульню з боку білоруської влади, нема сенсу, і вони не збираються це зробити. Да? Тобто буде відказ Мінську, вони так само відкажуть. І причому цей відказ буде значно більш серйозним, ніж той, що може, ну, як би, зробити білоруський бок. Тобто, ну, як би, от у цьому я бачу от всю ту модель взаємоотносин, яку ми зараз ну, бачимо.
Валер, а от яке ваше міркування про цю міграційну бомбу? Ну, может быть, вот это расторжение домовой про реадмиссию и не синоним яе, але та ситуация, якая на литовской мяже, белорусско-литовской, заявы Лукашенки, свечит про то, что белорусский бок про это думает. Я ненавито як про зброю. Ну, вот в этом двубое. Накольки вот это для Евразвязу будет серьезно, те Евразвяз будет реаговать, вот як кажанки. Ну, взорвел Лукашенко такую бомбу. Добро, кладем больше грошей у обустройства межи, так сказать, больше наймем по межников, закрыем межу. Белорусам будет кепско, ну и Лукашенко.
Глядите, вот верните увагу, что гэты скандал, гэты конфликт с незаконными мигрантами отбывается не на белорусско-польской меже, якая больше, а на белорусско-литовской меже. Чому? Хотя с поляками, с Польшей конфликт, ну, не меньше. А я думаю тому, что межа помеж Белоруссию и Польшей значно лепше обсталявана. Это была и советская межа. И там, как бы, все вельми, ну, что называется, межа на замку, как казали в советские часы. А межа с Литвою – это уже постсоветский период, когда там на скорую руку проводилась демаркация, и там, саправды, есть место, где можно еще пройти.
Тому... Я свой час показывал Шарамет.
Ну, так. Так, тому самое первое, что треба, это, ну, добро обсталявать межу. Вот. А что ты, кстати, ее совесть помеж этой выходом из реадмиссии и этими мигрантами, я думаю, что есть прямая. Потому что домова реадмиссии предугледжує, что незаконные мигранты повинны вертаться в ту Украину, с якой яны прибыли. Ну, а коли Беларусь выходит, то все, кто перешел межу, на той бок, все, Беларусь может теперь не примать, коли она собрала.
Это их проблема уже.
Да, выйдя с этой межи, ну, это створить певные проблемы для Литвы. Треба будовать некие лагеры, некие, так сказать, пункты для мигрантов, это траты финансовые, ну и так далее.
Андрей, а вот эта тема России, то, что, ну вот, сапраўды, с 2009 года, она такая довольно пустая, зразумела, была эта рамка Усходнего партнерства, але, ну вот, она была, она такая, как усмешка чешерского кота. Кота нема, але усмешка десь лунаю по ветру. Вот, как бы, символь некой шматвекторности, что не одна Москва для Беларуси есть. Вот все, нет. Не треба, уже и усмешки нема, и кота нема, и вогули, и не треба нам той кот. Вот. Ну вот для России это как бы хорошо, это что-то как бы варто, значит там.
Ну, крыху, я думаю, але зусім крыху. Потому что, когда это все створалось, ну, когда запускалось сегодня партнерство в 2008-2009 годы, это сапраўды для России было важно, да, некая подухилинская, там, Беларусь не вступила. После этого, ну, в принципе, есть уже досвед того, что значит быть в рамках Усходнего партнерства. Ничего там страшного нема. Беларусь все одно там отдельничала, обмежевана, только в экономичной части, там, еще некоторых проектов. Ну, и некий серьезный, там, скажем, серьезный надворье, да, это удел не робил. Ну и плюс, я еще раз я подкреслю, да, там формулировка, что перепыняли удел, не выходит. То есть не, он не целиком выходит из Усходнего партнерства в Беларусь, а ли перепыняли свой удел. А к этому фактически ну, ничего с тактическим подглядом. Ну, ясно, что в ближайший час Беларусь бы и так бы там не удельничала. А вернуться, ну, за все это можно откатать. То есть это, снова же, не то, как вот сказать, что мы целиком выходим, мы целиком разрываемся. Потому я, включая, как символичный крок, это разведаю, не больше этого. И для России, и Россия, я думаю, так само это будет разведать заключено, как такие, ну, некий символичный крок, или, ну, ничего такого истотного не изменяет.
То есть какой-то такой вот демонстрации эмоций. Лукашенко же весь час хочется показывать, как бы было огучено Протасевичем, что у него стальные.
Ну вот, так, вот. Мы продемонстрировали, что они отказали. Ну, как бы вот ты увидел санкции, которые могут нанести шкоду там сотни миллионов, а может быть миллиарды, так, евро. А мы припиняем просто делать. Ну, так это...
Тем больше, что варто сказать, что сам за Лукашенко ніколі не ездил на этой саммите, навод, коли его туда как бы уже и запрошали.
По ситуации, какая, скажем, зараз была вот, в Европе, видовищно, что белорусский бог бы там не был бы представлен, в личном парке на экспертном уровне, и, ключе за все, там, в околе, ну, есть вероятность, что будут представлены альтернативные политические силы, да, в якости представников Беларуси.
Валер, у меня вот до вас питання. Я сьогодні розмовляв з польським експертом Камілем Квисінським, який шмат годів займається Білоруссю, вже пережив некілька стадій якби потепленняў, похолоданняў, неких ілюзій, розчараванняў. Вот. І вот он такую речь сказав, що каже, ведаєте, ну вот раней нават падчас пахаладанням заўсёды была думка, што ну, потым от прыйдзе час, калі мы ізноў будзем, так помовіць, мірыцца. Калі Лукашэнка ўсё ж такі, ну, ці інакш будзе сябе паводзіць, ці іншы стане, он кажа, зараз уже на это не маску. То есть ўжо от як бы на ім паставлен крыж. Вот ці супадае это вот з вашим адчуванням па, скажем, заходній перыёдыцы, па тых размовах з, скажем, заходнімі лідарамі, з заходнімі палітыкамі, з кім вам даводзіцца размаўляць, што вот они как-то вот перайшлі Рубікон з этим чалавекам больш ўжо ніколі. Ці, як той казаў, never say never. Все можа быць.
Ну, я думаю, что тут с обоих боков уже Рубикон перейдены и начинают палиться мосты. Як с белорусского боку, Лукашенко так само, вось у Берась выступает 21-го червеня таксама казаў нешта падобнае, што так, ўсё, вайна ідзе, і гэта вайна не новая, увесь час у нас была вайна. Ну, а цяпер ужо, так сказаць, канчаткова нас хочуць знішчыць. Таму тут з двух бакоў. З двух бакоў гэта сітуацыя ўжо напалілася, накалілася, і я думаю, што цяпер новая разрадка пры існым беларускім рэжыме ўжо немагчыма. Ўжо немагчыма. Вось, ну, я хачу сказаць, што, у прынцыпе, та палітыка шматвектарнасці, яна ж была не такая і працяглая. С 96 до 2008 года был суцельный конфликт, потом короткий отрезок 2008-2010, ну а потом с 2010 по 2014 знову конфликт. Ну а вот украинский кризис да помог мне знову вернуть эту политику шматвекторности. Тому я думаю, что просто отношения Беларуси с Европой пришли в норму. У тую норму, якою яны былі да 2008 года, калі ўвогуле ніхто не думаў пра некую разрадку, пра размарожванне адносін. Ось. Праблема ў тым, што невырашанасць беларускага крызісу, ўнутранага беларускага крызісу, прывяла да таго, што ён выліўся ў крызіс рэгіянальнай бяспекі, ў палітычны крызіс у рэгіёне. І чым далей захоўваецца сітуацыя невырашанасці ўнутранага беларускага крызісу, тым больш абвастраецца рэгіянальны крызіс. Мне падаецца, што вось гэта праблема, і гэта ўжо не толькі беларуская праблема, гэта ўжо ў пэўным сэнсе расійская праблема. Я ўжо не кажу пра еўрапейскую.
Добра. Дзякуй вялікі, Андрэй, дзякуй вялікі, Валер. Мы з вамі так хутка, што называецца, з колаў. Это все проанализовали. Я думаю, что это решение еще будут анализоваться. Ну, а до чего все это придет, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Дякую, до побачення.
До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум». Добрый день, тут Ганна Сусь. И сегодня мы поговорим про ситуацию в белорусской медицине, про проблемы, которые поустали в связи с репрессиями супердокторов и как выник отъезда медиков из Беларуси. И сегодняшние мои суразмовцы – ведомые белорусские докторы, которые спознали репрессии и тиск про свою громадянскую позицию. И это представник ведомой витебской династии медиков Владимир Мартов. Добрый день, спадар Владимир.
Добрый день.
Спадар Владимир загадваў аддзяленнем анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай гарадской клінічнай лякарні хуткай медычнай дапамогі, і яму не працягнулі кантракт пра тое, што ён адкрыта выказваўся пра праблемы ў медыцыне ў краіне. Цяпер вы не працуеце, я так разумею, так?
Да.
І іншая наша суразмоўца – гэта гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідія Тарасенка, якая цяпер працуе ва Ўкраіне. Добры дзень, спадарыня Лідія.
Здравствуйте.
Ранее спадарня Лидия была загадчыцай аддзялення эндоскопии у РНП-центра лёгкай и медичной радиологии и з'ехала с Беларуси в Украину летась про политическую ситуацию в Украине. И третья суразмоўца – это дитячий онколог Надея Петровская, якая неўзабаве пачынае працу по специальности в Чэшскім Крумлаве. Добрый день, Надея.
Добрый день.
Надея была загадчыцай аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі, увосень звольнілася на знак пратэсту супраць таго, што РНПЦ насуперак волі персоналу змянілі кіраўніцтва. І за ўдзел у акцыях пратэсту Надзею каралі штрафамі і арыштамі. Маё першае пытанне да ўсіх, але пачаць я хацела вас, гаспадар Владзімір, што вам найбольш баліць, што вас найбольш непакоіць як беларускага доктара?
Ну, больше всего мне ужасает, ну, как бы я к этому был привык, и сейчас просто это стало уже совсем видно. система здравоохранения, она просто не про здравоохранение, не про медицину, и она решает какие-то совершенно другие задачи. И задача качества оказания медицинской помощи, о которой мы там болели всю жизнь, о которой мы как бы пеклись, о которой мы обсуждали, вот, она задвинута на какие-то второстепенные роли, третьестепенные. На первом месте идет совершенно другие проблемы, решается, ну, как бы этой системой. Решается проблема, ну, понимаете, медики стали как бы одним из двигателей вот этих как бы протеста, потому что было трудно выдержать, как бы, ну, остаться бесстрастным при тех событиях, которые происходили. И когда медики выступили, возникла задача, как их загнать назад. Ну и задача загнать назад, она решается. А медицина, она вообще, ну, не важна. И это меня, ну, просто ужасает на самом деле.
Бар Владимир, я веду, что вы теперь не працуете. Максим Шаретни в интервью «Свободе премиум» сказал, что после того, как зимне протягнули контракт, ему сказали, что у державных медичных установок он працевать не сможет. Остается приватная медицина, але там так само его возникли проблемы, и он вымушен был уехать. Есть у вас возможность улыбаться на працу в державную медичную установу, приватную медичную установу?
Ну, чем бы я хотел заниматься, я заниматься не могу. А просто как бы устроиться где-то подработать, пока я этим, наверное, не хотел бы заниматься. Ну, мы занимались очень серьезными вещами, очень серьезными проблемами, и эти проблемы сейчас решать просто не с кем. Понимаете, медицина – это не просто пациент пришел к доктору. Медицина – это очень-очень сложная система, и эту систему надо, ну, пестовать, ее выращивать. Это такая очень, ну, очень сложная, как бы, вещь. И когда ты из нее как бы, ну, исторгнут, тебе очень трудно найти место, где ты бы был, ну, на своем месте. Ну, это для меня сейчас сложности.
Спадарня Лидия, спадарня Надея, вы маете великий досвід працы в медицине, ведаете проблемы, досягнения, апошние месяцы с большего ведаете про ситуацию от коллегов, покольки не находитесь в Беларуси. На вашу думку, який самый головный выклик теперь стоит перед белорусской медициной? Спадарня Лидия.
Ну, прежде чем я начну отвечать на вопрос, я хочу сразу извиниться, потому что все, что я буду говорить, будет все плохо, всему конец, все развалено. Это вовсе не потому, что я хочу сгустить краски максимально, замазать грязью ворота Родины и, в общем... Нет, просто признавать вещи нужно, нужно называть вещи своими именами, да, и не надо в ситуации, когда все реально плохо, играть по принципу годовалого ребенка в пряточки, когда, в общем, типа, и все хорошо. Все на самом деле сильно не очень. Но я не хотела бы, чтобы люди, которые все еще там остаются в Беларуси, все еще пытаются работать в здравоохранении, чтобы мои слова для кого-то звучали ну, разочаровывающе, да, потому что, несмотря на весь тот ужас, который происходит вокруг, ужас и кошмар, чернуха просто беспросветная, на самом деле, наконец, мы это осознали. Ну, большинство людей осознало, да, большинство людей поняло, что отпираться уже невозможно, отрицать что-то невозможно, да, и мне кажется, что сейчас, как никогда раньше, у нас действительно есть шансы, надежда на то, что еще при нашей жизни, моей, мы увидим разворот на другие рельсы. Вот, поэтому я бы хотела концентрироваться не на негативе, которого, без сомнения, выше крыши, а на том, что мы реально скоро получим возможность для действия. Вот, а вызов, который сейчас стоит перед медициной, он встал не вчера, и даже не с началом ковида, просто с началом ковида это все приобрело максимальную остроту. Выбор для меня – это пытаться что-то делать в ситуации, когда на самом деле от тебя уже мало что зависит, я имею в виду в медицине, пытаться сохранять видимость и просто вместе с этой системой погибать, либо сказать, что нет, так дальше нельзя и надо что-то делать.
Дякую великі, спадарня Надія. От калі сапраўды гаварыць про пазітыў, то беларускія дактары, беларускія медыкі, то тое, чым можна ганарыцца, і як грамадзянамі, і як спецыялістамі, з якімі дамеркавання, якіх прыслухоўваюцца, так, ну, які вельмі шмат зрабілі і робяць для пацыентаў, тым не менш ёсць праблемы ў сістэме, сапраўды. Які выклік вы бачыце, самы галоўны?
Ну, я соглашусь с Лидией и с Владимиром, и тоже считаю, что для того, чтобы начать решать любую проблему, нужно признать ее наличие. Долгое время нас приучали к выученной беспомощности, к тому, что есть более умные, информированные, которые знают желаемые конечные результаты, знают пути решения проблемы. Но, как показала пандемия и политический кризис, чиновники не имеют какого-то адекватного плана, и они не знают, как решать проблемы. И стало понятно, что, в общем-то, попытка утаить наличие проблемы и переложить ответственность за последствия – это какое-то абсолютное административное банкротство. И мне кажется, главный вызов нашего отечественного здравоохранения – это признание несостоятельным подобный менеджмент и отказ от него.
Ага, жорстко, жорстко вы, Але, цалком справедливо заявляете. Хотя, напевно, я не маю права на такую оценку. Я хотела зараз провести официальную статистику, якую змогла знайсти. Вот останні на 25 червня Республиканский банк вакансий пропонує працу 3075 лекарам, 3042 медичным сестрам и братам и 1040 фельдшерам. Но, кроме этого, в Беларуси не хапает официальные вот эти дадзеныя, 1225 санитаров, амаль паўсотні помощников лекару, 550 фармацевтов и провизоров. Так, есть недахоп акушеров, медичных регистраторов, статистиков. Министерство аховы здоровья особливые проблемы не бачит, стверджая, что оттоку, великого оттоку медиков нема, что с коронавирус звольняются лекары-пенсионеры. І нестача медиків, воно фіксується кожні году 5. Ну, от я все ж хотіла б підати лічби, ми їх не маємо, лікарів звольнених з причини громадянської позиції за кожні год, тих, кому не протягнули контракти, тих, хто сам звольнився, як сподарення надія, тих, хто просто от з'їхав з країни з причини ситуації критичної в Білорусі. Сыходящий из вашего досвіду, из ваших контактов, насколько серьезный саправды недохоп лекаров в Беларуси, насколько это критично для медичной системы, господар Владимир?
Вы знаете, отъезд и отток мозгов медицинский в моей профессии, вот я анестезиолог-реаниматолог, он катастрофичный, по моим меркам это просто ужас ужасный, уже страшнее некуда. Но он начался с политических событий, он начался раньше, и начался еще до ковида, когда люди стали просто уезжать, потому что не видят смысла биться головой в систему, которой на все на самом деле наплевать. А медик, он все-таки человек в основе своей совестный, и он просто смотрит на своих коллег, которые поработали в нашей системе пару лет, выгорают, что называется, бросают все, и, в общем-то, морально, в общем-то, это выглядит очень несимпатично. Люди стали уезжать. Уезжали, для меня вот мое любимое отделение, куда я езжу, ездил раньше в свое время на стажировки, смотреть, как люди работают в 9-ю больницу в РНПЦ, в МНПЦ, трансплантологии. Вот, и там вот за мое время, сколько я езжу, там сменились все заведующие, и большая часть их просто уехала. Вот, для меня очень интересное событие, это тут был День медика совершенно недавно. Я начал по своей записной книжке всех обзванивать, связываться. И с ужасом узнал, что тех, о ком я думал, что они в Беларуси и работают, они уже кто где, кто в Германии, кто в Германии, кто в Германии, кто в Варшаве, кто в Киеве, кто в Москве. Для меня был, наверное, еще больше шок, потому что то, кто рядом вокруг меня уезжает, я это вижу, а те, кто я не вижу и общаемся там два раза в год, они уехали. И вы знаете, это же уехали не дети, это уехали не пенсионеры, это уехал цвет по нашим меркам. И с этой связи вторая часть. Вы знаете, чтобы закрыть эти дырки, начинают собирать по сусекам. И дело не в том, что поставили там студентов-интернов. Это полбеды. Начинают допускать к работе тех, кого, в общем-то, гнать надо метлой. И чем мы в свое время тоже занимались, это отбор, вычищение своей профессии от профнепригодных. И сейчас эта тема просто закрылась, потому что когда администрация просто вынуждена звать всех, кто есть, неважно какой квалификации, дальше про качество уже вопрос закрывается. И это для меня ужас ужасный.
Господарыня Лидия, по ваших отчуваннях, насколько критичны, насколько драматичны недохоп лекаров в Беларуси за последний год, за последние 5 годов, и как это связано с политической ситуацией?
Смотрите, точной статистики, естественно, ни у кого из нас нет, да, никто из нас не обладает возможностью посчитать, но свой личный опыт. Когда я начинала работать в 2008 году, меня отправили в районную больницу, которая находилась довольно далеко, И тем не менее, там не было ни одного взрослого врача, хирурга. То есть у нас было там пятеро, довольно большой район, и все пятеро — это все вот первый и второй год работы. Ни при каких обстоятельствах туда не удавалось найти взрослого врача опытного, да, то есть... Район закрывали дети, фактически, вчерашние выпускники. Когда я училась в университете, я очень хотела попасть на работу в один из онкодиспансеров областной. Я туда ходила заранее, говорила, вот я такая молодец, хочу к вам на работу. Мне говорили, ой, ну у нас, короче, кадры закрыты, может быть, мы тебя возьмем там в поликлинику. К тому моменту, когда я заканчивала свою отработку на районе, они говорили, слушай, что-то у нас кадров, короче, не хватает, когда ты уже к нам придешь? Я говорю, не, я к вам не пойду, я пойду в РНПЦ работать. Пошла в РНПЦ центральной работы, да, стала там заведующей и не могла себе найти вменяемого доктора на вакансию, хотя она у нас висела долго. То есть вот за все 6 лет, что я там работала, мы взяли еще только одного доктора, чтобы закрыть вакансию. В РНПЦ уже, то есть головное учреждение страны. А ковид просто все разрушил, просто вот все, что висело на ниточке, он просто эту ниточку отрезал.
Подарили, Надея, ваша оценка.
Мне кажется, что сейчас преобладает тенденция увольнения скорее по желанию работника. Люди, оценив риски и перспективы, не продлевают контракты и уходят тихо. Увольнение по желанию нанимателя, это, в общем-то, обычно озвучивается в СМИ, но их немного, и поэтому, в общем-то, создается такое ложное впечатление, что вроде как массового увольнения медработников нет. Но кадровый дефицит, особенно узких специалистов, особенно на периферии, говорит как раз об обратном. Вот, на мой взгляд, это критично, особенно для пациентов с орфанными заболеваниями, то есть с редкими заболеваниями, к которым относится, например, детский рак. То есть для нашей сферы отток кадров – это катастрофа.
Там, где вы просывали с подарением Надея, там 6-7 человек звольнились, а те же самые специалисты пришли на ваше место?
Взяли интернов. И, в общем-то, и все. Вот так вот решается вопрос. Да. Взяли молодых людей, учить их особо некому, потому что доктора заняты непосредственной своей деятельностью, потому что нету возможности, нету времени, нету ресурсов заниматься обучением молодых людей. То есть они учатся сами по себе. То есть тем самым ужасным методом собственных проб и ошибок.
Я знову спошлюся на Максима Черетніга, былого головного лекаря 3-й дитячої лікарні у Менску, який вимушений був з'їхати з Білорусі. Він казав про те, що існує, ну нібито існує такий спіс лікарів, які не до сподоби кандидатів на звільнення, на непритягнення контрактів. Ну, окрім того, що лікарів звільняють, ми про це читаємо, ми амаль щодня у стужці новинок бачимо повідомлення і про арешти медиків, так, і бачимо про фонди медичної солідарності, амаль щодня йдуть збори сродків на допомогу. Як ви от цю ситуацію, господар Владимир, розприймаєте з арештом ваших колегів, з таким метанакерованим звільненням колегів? На тлі цієї ситуації в медицині достатньо критично, коли просто не хапає спеціалістів?
Ви знаєте, я буквально сьогодні очередной арест очередного анестезіолога. Ну, мне проще про анестезиологов говорить, я их многих просто лично знаю. И тут недавно мой коллега просто сбежал после обыска и сейчас, в общем-то, и уехал из страны. Вот, и для меня это каждый раз такой шок, потому что, понимаете, я, будучи заведующим, и у меня были ребята, которые, в общем-то, и выступали, и, в общем-то, были достаточно активны, и я искал формулу, как выразить им солидарность, если с ними что-то случилось. Вы знаете, я эту формулу, к сожалению, не нашел. То есть я не понимаю, когда я работаю, и у нас там эти ковиды были, да и без ковидов там проблем хватало. Это же все-таки скорая помощь, там экстренная хирургия и так далее. Я не знаю, что делать в этой ситуации, кроме того, что, вот ощущение бессилия, оно присутствовало. Я не знаю, что делать. Но это каждый раз шок, и каждый раз это напоминание, что, во-первых, ничего не закончилось. Никто не собирается никакие там примирения, там какие-то там идти на попятную. Нет, люди гнут свою линию, и, вы знаете, очень бы хотели все это загнать все-таки в стойло, чтобы все работали, все молчали, вошли опять в профсоюз и подписались на газеты. Ну, нет других задач. А те, кто мешает, их будут арестовывать. Да, это катастрофа для меня.
Спадарня Лидия, спадарня Надея, ты могли бы потлумачить, вот, как недавно мы доведались про то, что у авторитетных онкологов, которые шмат дзесяцігоддзяў далі беларускай анкалогіі, пазбавілі заднім числом дзяржаўных прэмій. Каму гэта пасланне? Вот гэтым двум людзям, іх калегам, ўсёй медычнай супольнасці, всім людзям Беларусі, што гэтым хацелі сказаць, паказаць? Спадарня Лідзія.
Мне кажется, что здесь не принципиально это врачи или неважно кто, это реакция феодала, который обиделся на то, что его крепостные не слишком сильно его любят, решил наказать своих крепостных за то, что те недостаточно усердно проявляют куб. Тут, мне кажется, не имеет отношения к конкретной сфере деятельности. Ну да, наш феодал обиделся.
Спадарня Надея.
Я считаю за этим месседж, что никто не в безопасности. Ничья ни репутация, ни заслуги перед Отечеством приниматься во внимание не будут, если нет достаточной лояльности к власти. Так оскорбить двух заслуженных людей – это беспрецедентно в медицине, вообще в истории. Я не помню подобных случаев. Вижу в этом вот нечто подобное, что было с самолетом, что ли. За границей вы или вы значимые люди не имеет значения. Если вы не лояльны, мы будем вас преследовать, наказывать и искать ваши слабые какие-то слабые точки воздействия. В общем-то, вот такой месседж я прочитала для себя.
Во всем свете лекар – это одна из наибольших высокооплатных профессий, авторитетных. Вы все были загадчиками отделения УТИ. Ну, коли это некорректное питание, не отказывайте, але ці могли бы рассказать прикладно про померы заробков, якого узровня яны, ці есть некий социальный пакет, ну, вот у войсковцев, например, шмат социальных пакетов, есть там ранний выход на пенсию, некие еще некие бенефиты. Вот что вы имели, господар Владимир?
Ну, в качестве заведующего. Ну, тут два разных периода временных, то есть до ковида и после. До ковида это обычная зарплата, ничего там особенного не было. Вот, чтобы заработать, надо брать дежурство, ночь оплачивается лучше. Вот, про социальный пакет говорить, в общем-то, смешно, потому что бумагу для истории болезни покупать самим, принтер надо было купить самим, тонер там менять самим, форму медицинскую стирать самим, покупать самим. То есть это все так немножко несравнимо с армейцами, да, безусловно. Что касается ковида, то когда возникла тема, ну, как бы паники и отказа от, в общем-то, вхождения в эту зону со стороны медработников, и, в общем-то, возникла тема отъезда, что многие просто готовы уехать там, в Москву, там, в Питер, там, где тоже полыхнуло. Вот. Минздрав, в общем-то, принял совершенно правильное решение сделать доплату, то есть вот 3000 белорусских рублей на ставку. Это огромные деньги, и врач в Беларуси, анестезиолог, я имею в виду, для анестезиолога, медсестра, по-моему, 1500, анестезистка, человек, который работает в реанимации. Это был, в общем-то, шаг, который притормозил отток, это во-первых, и люди впервые стали получать зарплату, немножко соотносимую, как бы, с их затратами, с их самооценкой, скажем так. Вот, 3000 на ставку, еще на полставки. То есть, ну, это было приемлемо, да. По деньгам терпимо.
А, Лидия, вы теперь в Украине, не ведаете, вы маете той самый уровень, бюрократичный, менеджерский, как имели у Беларуси, если вы працуете как обычный доктор. Но, тем не менее, как вы працевали, что вы имели в сравнении с Украиной?
Опять-таки речь не идет про какие-то средние по рынку цифры, да, я не знаю, что в Украине в среднем по зарплате, она здесь очень разная, Украина большая страна, и я уж тут не возьмусь никаких оценок глобально выдавать системе здравоохранения, не так много времени я здесь провела для того, чтобы мое мнение претендовало на экспертное, вот. В качестве заведующего отделения моя зарплата... Я ушла в 2018 году из госмедицины. Моя зарплата никогда не поднималась выше 750, по-моему, долларов, я считала. Вот, со всеми там всякими доплатами и плюшками. Вот, поэтому вот как-то так.
Подарю надея, как у вас, и с тем, что вы теперь можете поравнять Чехии, хотя, конечно, вы еще только-только приступаете.
Ну, по меркам Беларуси средняя зарплата заведующего отделения, в общем-то, выше, чем ординарного врача-ординатора. И, ну, работая заведующей с ночными дежурствами, совмещая еще в двух частных центрах, моя заработная плата составляла примерно 2500 белорусских рублей за месяц. Если считать помощь коллег в обследовании и лечении близких родственников за социальный пакет, то да, мы его имели. Ничего подобного в Чехии я себе позволить уже не смогу. Насколько чувствуют себя медики защищенными, показывают многочисленные примеры увольнений и миграции.
У меня до вас троих питання. Не ведаю, наколькі ви компетентны на яго адказаць. Вступають у сілу санкції, які вводяться, і яны конкретно не накіраваны на медичну сферу, але в любом разі вони тычацца експорту, імпорту. І ці може гэта нейким чином закрануть медичну сферу, коли білоруські шпиталі не зможуть отримати нейкую вельми важную апаратуру, як цим розв'яжуть з Сполучених Штатів і тим ліку ліки. Чи може це ніяким чином закрануть медицину, ну і просто здоров'я людей, як господар Владимир Маркович?
Я думав над цим вопросом, не знаю, не готов сказати. Мне не кажется, что это будет настолько значимо, чтобы это стало влиять на как бы какие-то серьезные процессы, на какие-то серьезные результаты. Мне кажется, что отрицательные какие-то тенденции в нашей медицине, они играют внутренние, они играют гораздо большую роль, чем эти санкции, которые могут затронуть какую-то аппаратуру.
Господарня Лидия, как вы меркуете?
Однажды один человек мне сказал, вот во всем мире производители оборудования конкурируют между собой, а у нас все вместе производители и торговцы конкурируют с государством. Когда шла речь про закупку довольно крупную для РНТЦ онкологии, много чего покупали, в том числе, например, там, медицинскую мебель. Ну, понятно, что хотелось логичное, да, желание, все самое лучшее, чтобы тебе купили. Вот, а нас привели на завод белорусской техники и сказали, ну вот тут и выбирайте. Поэтому я не знаю, как санкции скажутся на закупке каких-либо инструментария, расходников или медицинских препаратов, но мне кажется, что бояться этого совершенно бесполезно. Потому что даже если, ну, вдруг где-то что-то, какая-то поставка сорвется, ну, через полгода она по-любому просто остановится. Это не то, чего надо бояться, короче.
Спасибо, Надя.
Я думаю, что относительно моей сферы деятельности детской онкологии это очень болезненно скажется. Не знаю, насколько это будет освещено и озвучено, но я почти уверена, что это санкции приведут к очень серьезным проблемам. Я бы на месте родителей беспокоилась уже сейчас.
А что вы маете на увазе конкретно? Агульную ситуацию погоршения, просто что-то вельми необходимое, житево необходимое не будет поставлено?
Да, я думаю, что это будут жизненно необходимые препараты и расходники для аппаратуры, которая жизненно необходима нашим детям.
Вот Надія Петровская в свой час зробила такое науковое дослідження і сформулювала етичні проблеми, які повстали перед медиками у часи репресії. І на «Свободі» ми опублікували гэты артикул і розмову з господарнею Надії про гэта. Моє питання таке, ці люди, які роблять гэтыя репресії, так, які некой ступени отказные вот из-за фальсификации, из-за звольнений, те они усведомляют, что это, ну, стрел себе просто у ногу, бо им самим, им детям, их семьям, им близким потребная медичная допомога, лишь комиссии на всех не хопить, а максимум оттуль звольняют лекара, вот так, не может быть одна медичная установа добрая, все остальные, у всех остальных кризис. Как вам подается, те есть вот усведомление вот этой трагічності, критичності гэтай ситуації для медицини у тих, хто гэтыя рашэнні приймає. От їм же, їх дітям, коли хто захворіє на рак, доведеться трапити у РНПЦ дитячої онкології. Так. Господар Владимир, як ви маркуєте? Є це усвідомлення?
Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что люди, которые управляют этими репрессивными процессами, они об этом не думают. Они вообще, мне кажется, не очень умные люди. В целом, так, грубо говоря, потому что они точно не понимают, что такое медицина, насколько она сложна и насколько ты, будучи большим начальником, выбивая себе там часы какого-то известного профессора на консультацию или на лечение, ты думаешь, что этим все решил? Это очень смешно выглядит, и для тех, кто... Ну, я 30 лет сейчас в медицине, вот мы как раз 30 лет института окончания праздновали, мы встречались, мы за 30 лет поняли, насколько это сложная система, как легко ее нарушить, как легко ее сломать, и как сложно ее отстраивать, как тонкие часы назад. То есть понятно, что от аппендицита, скорее всего, их дети не умрут, хотя тоже уже не факт. Но что-то сложное, о чем говорят вот мои коллеги, детская онкология, ну, наверное, нет ничего сложнее, чем вот эти темы, да. У меня там были темы определенные, достаточно сложные. Они не понимают, что это сложно. Они, ну, даже свои неприятности и смерть они воспримут так, ну, Бог дал, Бог взял. Да, они не понимают, что сейчас в мире многое лечится, многое имеет решение, и ну, им это недоступно.
Ну, мне рассказывали в свой час, як коли маленький был Коля Лукашенко, я сломал руку, так Александр Лукашенко сам на машине в один из РНПЦ Менских, я его привозил, там спынилась праца всех отделений, як бы коли Колю привозили, как эту руку там накласти гипс, и что остатнее. Ну, и он вельми клопотился, как все парадку грабили, в той момент никаких наших пациентов не доглядали. Ну, але допомога может потребиться кожному тем лику и Колю, да, и максимум того лекара, який будзе патрэбны, ўжо не будзе ў Беларусі. Як вы, спадарані людзі, мяркуеце? Вот, ну, ці ёсць гэта ўсведамленне і там?
Ну, тут я согласна с Владимиром, что, конечно, нет. То есть в феодальном сознании тех, кто сейчас удерживает власть, все очень феодально. Я начальник, ты дурак. Если я громко буду стучать по столу и громко кричать, а передо мной все будут бегать на задних лапках, то, наверное, это и есть хорошая медицинская помощь. И люди просто не в состоянии отличить вот, готовность себе кланяться, да, от, собственно говоря, от медицины. О том, что там какая-то система существует, о том, что, оказывается, мало вот, найти одного врача, да, который умеет оперировать рак в четвертой стадии. Надо было 10 лет назад искать того там терапевта, который вам сделает правильный анализ для того, чтобы что-нибудь маленькое отщипнуть, чтобы этот рак не вырос. Но кто же об этом думает? Ну, то есть эти... Это слишком сложно, да.
Подарня Надея.
Я могу ответить вот цитатой, которую прочитала относительно недавно, что если до сих пор не решена проблема голода и... Не найдено лекарство от рака и от СПИДа, то это лишь потому, что умы, которые могли бы это сделать, сгорели в печах Освенцима. То есть, да, пускай это такой большой промежуток времени прошел, но это очень хорошо показывает. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но все, что делается сейчас, здесь, безусловно, катастрофическими последствиями отзовется в будущем. И насколько понимают чиновники весь масштаб своего преступления, я не знаю. Вероятно, не понимают, а может быть и понимают, но надеются на то, на что-то другое. Мир меняется очень быстро, и все по щелчку может измениться достаточно скоро. И я, в общем-то, верю, что этот щелчок произойдет, и все поменяется.
Я бы хотела нашу разговор завершить на позитивной ноте. Вот для меня вельми позитивная новина – это сервис онлайн-подслуга у белорусских лекаров. Появился. Я сама туда записалась, бо вельми ценю квалификацию профессионализм белорусских лекаров. Я думаю, что это будет популярная служба, это и возможность подтримать белорусских лекаров вот у такой складатой ситуации. Какое позитивное послание, какое позитивную, ну, новину и настрой могли бы каждый из вас теперь дать при конце нашей дискуссии, господин Владимир?
Ну, надо пожелать людям не болеть. И чтобы, не дай бог, не доходило до отделения реанимации. Вот так.
Дякую, великий. Подарни, Лидия.
Я хочу сказать, что вот сейчас у нас у всех вопрос, да, что делать, что я могу сделать, ведь мои силы сильно ограничены. Хорошая новость в том, что система сама себя сожрет, она разваливается, потому что она потребляет ресурсов значительно больше, чем она их производит, да, просто ну, невозможен этот вечный двигатель. Поэтому наша задача просто не помогать ей выжить. Да. Помрет она сама и довольно скоро, а наша задача будет как бы дожить до этого и отстроить заново страну. Что меня радует во всей этой ситуации. Мы, конечно, 26 лет подряд теряли страну, но как-то неожиданно мы нашли нацию. Это, конечно, не все 9 миллионов белорусов, да, но я сейчас вижу вокруг себя огромное количество людей, которые вдруг вышли вот из кокона своей личной жизни, да, и готовы быть обществом. У нас будет время еще это общество собрать в одной стране.
Дякую великий. Какая добрая новина у вас, подарни Надея?
Я знаю, какое огромное количество коллег, друзей и близких сейчас в Белоруссии, и они сейчас на фронте, конечно, они на войне, и мы тоже на войне, но мы не видим тех ужасов, которые, наверное, вот, в общем-то, видят они. Я просто хочу пожелать им мужества и терпения, ну и обещания, что при том, если ситуация будет способствовать, я обязательно вернусь.
Не подписывайтесь на газеты.
Не подписывайтесь на газеты.
Не подписывайтесь.
Не подписывайтесь на газеты, да.
Дякую, великі. Мої суразмовці – відомі білоруські доктори Владимир Мартов, Лідія Тарасенко і Надія Петровська. Всього вам найліпшого. Дякую, великі.
Спасибо, що пригласили нас на розговор.
Спасибо. Дякую, великі. До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Заповедный напев далячи не уснула, у чакані зари, что за блішчасть ляпуща, як своя мне твоя вековая хура, Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя вековая хура, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Тут забыты давно наш прабатька у списков, и часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной стай надавних таков. До тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной стай надавних таков. До тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, про траву трезняки хмизняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен правды твоей, Беловежская пуща. Одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская.